भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 16, текст 13. Джая виджая проклятые мудрецами. Брахмавача ататася шатим девим, адхатася шатим девим, риши курьям сарасватим, риши курьям сарасватим, насвадьяманью даштанам, насвадьяманью даштанам, тешам атма пятрипьята, тешам атма пятрипьята, атха тасья шатим девим, риши курьям сарасватим. Брахма увача. Господь Брахма сказал. Атха. Сейчас. Тасья. Верховного Господа. Ушатим. Прекрасных. Девим. Светлых. Риши курьям, подобных потоку ведических гимнов. Сарасватим, речи, на, не, асвадья. Да, он женился, обзавелся семьей на Радамуне и забыл про Кришну вообще. Это случилось по его желанию, по милости Кришны. Он не планировал уход от Бога, нет. Он просто хотел понять, что такое его иллюзорная энергия. Он забыл уже. То есть джива, она маленькая. Если она находится в духовном мире, то ее нет в материальном мире. Если в материальном, то не в духовном мире. Забывчиво. Если мы вспомним Кришну, мы забудем Майю. Если вспомним Майю, забудем Кришну. Поэтому Нарада Муни спросил, покажи, что такое твоя иллюзорная энергия. Я хочу понять это. В чем ее суть? Что это такое? Почему она такая могущественная? Что-то мне не верится, он сказал. Я не испытываю никаких проблем. Покажи, что же это за иллюзорная энергия? Он говорит, Нарада, ну сейчас мы идем в паломничество с тобой, сейчас некогда. Сейчас я хочу просто пить, а я ищу воду. Так я тебе принесу воду, посиди, я твой слуга, какие проблемы, сколько, скажи мне. И он взял какую-то посуду, пошел к воде и увидел там женщину. Познакомился с ней, пришел к ней в деревню. Но он понял, что нужно еще быстро вернуться, еще Кришна там, но я успею. Успею познакомиться тут, она как будто помощи просила. Вот. Но он потом женился и забыл. Должно быть, Кришна уже давно ушел, уже прошло время. Быстро время идет в общении с женщинами, знаете. Я когда приезжаю со своего проповедницкого тура, и иногда мы садимся с женой утром, и вечером за стол только выходим. Один день я вот разговариваю с ней, целый день я говорю с ней. То есть отдаю этот день специально для общения, это нужно. И вы не замечаете время абсолютно. Что делимся реализацией, там у нас дружба, знаете, любовь, все остальное. Ну, мы как преданно это используем время. Это важный момент. И просто это пример того, как в этом общении время, оно незаметно протекает. Также преданные могут общаться, не заметив дня и ночи. Чистые преданные так делают. И так он с этой женщиной стал жить, и появились дети, и так далее, и так далее, и так далее. Он уже не носил священной одежды. Тюрбан у него там уже, украшения, перстень на пальцах у него, деньги какие-то там считает, сидит иногда, подрабатывает, думает там, какой курс доллара и так далее. Все оценивает. Какой-то двор, какой-то скот, какие-то рабочие, ну, хозяйство какое-то. И так всю жизнь прожил полностью. Но он думал, Кришна все равно же не приходит, значит, все в порядке. Если не нужно, придет сам. Прослужив так много лет, куда-то ушел, все, он больше не возвращается, Кришна. И он жил, и потом он потерял все это. Так все устроилось, что дети умерли, жена умерла. Все к концу стало приходить. И тогда он стал взмолиться Кришне, Кришна, помоги мне. Такое горе испытал, такие страдания испытал настоящие. Я вкратце рассказываю, если подробно рассказать, все плакать будут просто. Все будут лить слезы, за народом не будут болеть. И он уже в конце, в отчаянии уже все, он уже жить не может никак. Он обращается к Богу. И голос Кришны. Ты воду-то принес или нет? Какую воду? О чем он говорит? Он вдруг видит перед собой Бога. И та же самая ситуация, как что-то напоминает ему. Я же пошел за водой, точно. Нарада, я тебя уже жду. 5 минут, он сказал. Я очень хочу пить. Где вода? 5 минут? С точки зрения Вайкунтхи, это минута, несколько минут нашего отсутствия. Он показал майю, иллюзию. Иллюзорная энергия. Нам кажется, что невозможно выбраться из нее. Она безгранична во времени и пространстве. В нашем восприятии. А для Кришны это пара пустяков. Просто голос подаст. Ну где ты там? И оп, этот звук. Просто звук. Вибрация. 5 минут, мы скажем. Какой-то сон. Длинный большой сон был, тяжелый. Мокши нельзя достичь без бхакти, на самом деле. Да, верно, верно. Без бхакти. Понятие о бхакти есть везде обязательно. Даже когда Будда распространял буддизм, он применял элементы бхакти. Если мы услышим такие истории о Будде, это проникнет в наше сердце. Слышали такие истории? Я не рассказывал здесь такие истории. Одну историю расскажу тогда. Так можно понять, что Будда, он распространяет ложное учение. Но как он его распространяет? Почему люди принимают ложные вещи? Потому что какая-то истинная основа там есть. Иначе это невозможно. Только Верховный Господь это может делать. А они сидели под деревом, принимали... Нет, они разговаривали. Он разговаривал с учениками. Будда, он выглядел очень красиво. Всякий, кто видел его, он был потрясен его внешностью. Безупречные черты, он сияние излучал. Покой и все остальное. И так он сидел, излучая свое сияние и покой. Очень привлекательный Будда. Ученики окружали его, атмосфера благости. Как эта женщина проходила легкого поведения. Но увидела Будду. Влюбилась, какой красивый мужчина, подумала. Сразу им привлеклась. И поскольку она легкого поведения, она ему сказала, я люблю тебя, я влюбилась в тебя. Стала ждать ответа. Руки протянула, я люблю тебя. И там ученики, они очень смутились. Они понимали, что это за женщина. Но она в невежестве, они различают прямо к Будде, вот к учителю, с такими чувствами своими. Они глаза потупили. Сейчас Будда что-то скажет. Будда протянул руки и сказал, я тебя тоже люблю. Все, что такое, подумали. Гуру падает, по-моему. Привлекается женщиной. Вот до чего аскеза доводит все-таки. И так они усомнились даже, настолько это вот искренне от него изошло, с таким чувством на нее посмотрел, с любовью и признался ей в любви, что она сразу побежала к нему навстречу. Но Будда сказал, стой, но не прикасайся ко мне. Она, как? Когда любят, прикасаются. Все, кто меня признавались в любви, все касались. А ты говоришь, люблю, не касаюсь. Она сказала, мне нужно проверить свою любовь сначала. Потому что касаться – это дело серьезное. Сначала я проверю истины своей любви, а потом я обещаю тебе, буду касаться. Он еще обещание дал ей. Ученики думали, все, это что-то, отклонения начались. И она поверила и сказала, хорошо. Говорит, я тебя сам найду, сказал Будда. И ушла. И все просто молчали, не знали, что говорить. И он сразу перешел на какие-то возвышенные темы. И как будто и ничего не повторял в течение года. Ни словом, ни настроением, не напоминал об этом. Но кажется, он забыл, все хорошо. Но бывает, знаете, чувство не проконтролировало какое-то мгновение. Через полтора года они принимали прасад вместе. Это был прасад, потому что Будда там был. И вдруг он, глаза его расширились. Он вскочил на ноги, поднял вверх руки, как Господь Читания стал. И закричал: «Иду! Иду! Бегу!» «Куда, Гуру Махарадж, куда ты бежишь?» «Любимая женщина зовет меня». «Ну точно, все, падение теперь на лицо. Бежим, хватайте его, держите, не давайте его. Падение мы не должны допустить». Но он так убежал быстро. Прибежал на то старое место, и все увидели. Эта женщина там. Она лежит на земле. Она вся в язвах, покрыта кровью и гноем. Запах от нее невыносимый. Какая-то болезнь страшная. Она вся уродливая. И Будда подходит, берет на руки ее. Я касаюсь твоего тела, сказал: «Я люблю тебя. А где твои возлюбленные? Почему они не приходят, не касаются тебя? А я люблю тебя, касаюсь твоего тела». Он ее исцелил, она стала ученицей. Так он распространял свое учение. Что это такое? Это бхакти. Но говорил он о нирване при этом. В этом ложность его учения. Истинный сампрадая. А почему не истинный? Мокша это, разве это не истина? Освобождение. Они достигают совершенства также. Мы не должны принижать их роль. Мокша, она включает в себя различные виды освобождений. Поэтому иногда можно назвать мокшей любое совершенство. Если мы достигаем прямо бхакти, кто-то скажет мокша. Не будет ошибкой. Он освободился. Можно так сказать. Есть, конечно, тонкости в этих сампрадаях. Почему есть различия? Потому что Господь Читания пришел в этот сампрадай и сильно облегчил наш путь. За одну жизнь мы можем достичь. Одну-две жизни, может быть, но одну лучше. Но что касается других сампрадаев, немножко больше времени потребуется. Поэтому Господь Читания хотел, чтобы сампрадаи все объединились. Воспевание святого имени. Как сын Васудевы. Это его родители? У него много родителей. Мы знаем Васудеву, Деваки, Ишоду, Наду Махараджа. Но весь Вриндаван, старшие гопи, гопы, они находятся в родительских отношениях. Есть еще, описывается в Ведах, Кардама Муни, отец Верховной Личности Бога, видите, то есть в родительской расе тоже много живых существ. Описывается, потому что они совершали аскезы в прошлом, он говорит. Вы совершали в прошлом аскезы, поэтому я решил прийти к вам и выполнить ваши желания. Сын Васудевы. Нанда Махарадж, он олицетворяет Рагоногу. Он Кришну понимает по-другому. Он не считает, что он Бог. Он считает, что он его сын. Это высокая позиция. Но следуем мы не за Нанда Махараджей, а за Васудевой именно. Поэтому мы его знаем как сына Васудеву. Васудева говорит более приемлемые вещи для нас. Он понимает, что он Бог. Он занимает правильное умонастроение для нас в нашем случае. Не Рагануга, нет. Там немножко другое. Это Вацаля, немножко в другом настроении. В знании. То есть Нанда Махарадж, он лишен этого знания, потому что там раса и все. Полная раса. Он просто печалится, когда Кришна покидает Вриндаван. Ничего не делает он. Вообще ни живой, ни мертвый. И тогда ему говорят: Нанда Махарадж, ну не надо так печалиться, в конце концов, это же Бог, кого ты потерял? Никого ты не потерял, Бога ты не можешь потерять. Он говорит: как? Это Бог? Но это еще хуже, я потерял Бога тогда, не сына. Он все видит, он видит, что он потерял эти отношения, все. Так он понимает все это. И он воспитывает его. Но он спорит с пастухами. Пастухи говорят: Нанда Махарадж, ты слишком себе много позволяешь с Кришной, ты его наказываешь постоянно. Ты посмотри, это великая личность, потому что он необычные вещи делает. Ты должен быть осторожным. А вдруг это сама Верховная Личность Бога? Уже сейчас он какие великие черты, признаки подает, величия. Великая личность, говорит Нанда Махарадж, начинает смеяться. Да он своими днями только сладости, он чувства не контролирует. Он ко всем девчонкам пристает. Я не могу отучить его от этих привычек. Как может себя так вести великая личность? Он воровать научился, представьте, в таком-то возрасте, что с ним дальше будет? Говорите, великая личность. Только сладости, только женщины и воровство. Разве так себя ведет великая личность? Мне нужно с ним поработать еще. Видите, я должен его воспитывать на самом деле. Это Нанда Махарадж. Поэтому жители Вриндавана медитируют на Нанду Махараджу и Шоду, но когда мы практикующие, мы медитируем на Васудеву и Деваки. Поэтому, видите, необходимы разные родители. Сегодняшняя тема и молитва царя Акула Шикары, а вопрос не по теме. То есть связать этот вопрос с нашей сегодняшней темой. Тогда должны произнести, процитировать молитву царя Акула Шикары. Я должен послушать сейчас. Вот когда процитируете, я отвечу на вопрос. Нужно точно тогда. Слышим молитву, и что? И не помните значение? А, перевода не было. Царь Кула Шикара, по-моему, просит умереть в данный момент, сейчас, не ожидая старости. Эта молитва имеется в виду? Он говорит, сейчас я себя хорошо чувствую, вот самое время умирать. Потому что когда я буду умирать от старости, то у меня может быть удушье, я могу потерять сознание, я не вспомню о тебе. А сейчас я в здравом уме, полный сил, поэтому сейчас самое время умирать, он думает. Так он говорит. Позволь умереть сейчас, когда я в ясно нормальном сознании и здоров. Все наоборот, видите? Насколько я помню. Пропад, он как Арджуна, говорит. Я как Арджуна буду сражаться, говорит, до конца. Это как кшатри. Ему не о чем заботиться, если он в сражении, и все. Ну, выполняет свой долг, не о чем заботиться. Выигрывает он или проигрывает, одинаково хорошо. Уже не о чем заботиться. Поэтому они мечтают умереть в сражении. Сражаться всегда за правое дело. Горят желанием эти люди. Но Прабхупада, он проповедовал в таком духе. Похоже, что Кришна приобретает форму астрологов, бабаджи. Так это важно для преданных иногда бывает. На каком-то уровне это должно быть применимо. Это же ведическая наука, культура. Мы не отвергаем ее. Нельзя отвергать астрологию, например, или аюрведу. Прабхупада сказал, что чистый преданный, он ест любой прасад. Боб говорит ему, я не могу есть вашу острую пищу, а мне говорят просад вот и прочее, а я не могу смириться с таким просадом. Он говорит, да, говорит, чистый преданный ест любую пищу, любой просад, он ест как нектар. Ну а если я, говорит, болею от этой пищи? Ну мы, говорит, не имитируем же чистых преданных. Если болеете, выбирайте другую пищу. Но, говорит, чистый преданный, он не болеет. Но он не зависит от качества пищи, если это просад. Но мы, говорит, не имитируем такого преданного. Поэтому нам тоже не нужно имитировать. Когда мы предадимся Кришне, понятно, зачем будет астрология. И так все понятно. И так все понятно, без астрологии. Видно все. Почему нужно именно смотреть гороскоп, там считать что-то? Человек же сидит рядом. Смотрите на человека, и все ясно будет. Но на каком-то уровне это невозможно увидеть. Человек должен прибегнуть к астрологии, или там линии на руке посмотреть, хотя и так все ясно. перед вами все прямо находится, и вы смотрите какую-то книгу, чтобы понять что-то. Но бхакти открывает, мы говорим, раса, раса открывает все это. Но пока мы нуждаемся в помощи ведических наук и культуры, пока они благоприятны, нужно принимать их. Когда они становятся препятствием, можно оставить все это. Бхактисиддханта Сарасвати был великим астрологом своего времени, великим. Потом все это оставил. К нему еще приходили люди по памяти, спрашивали, он же астролог, они знали, спрашивали, вот будет это или так будет, скажите. Ему ничего не стоило сказать сразу ответ. А он что отвечал? Если Кришна захочет, будет так. Все. Все очень просто было. С закрытыми глазами можно сделать. По дороге бхакти. Путь предания, он открытый. Самый открытый, просторный путь. Самая удобная дорога. Потому что есть защита свыше. По каким признакам определить старшинство, равенство и младшинство? Есть естественный фактор, как говорится, кто льва установил на царство в лесу. Его качество и все, его сила. Сливки всплывут сами в молоке. И вот мы общаемся друг с другом, и что происходит? Есть такой фактор естественный, он не контролируется разумом, то есть какой-то логикой. Общаясь с кем-то, мы чувствуем, что у меня много вопросов к этому человеку. Вот фактор. В этом случае я в роли младшего. У меня появляются вопросы, вопросы хочу спрашивать, хочу слушать ответы. Это старшинство определяется так. Я общаюсь с кем-то из других преданных. И я чувствую, что мне хочется делиться с ним, слушать его и говорить самому, отвечать своей реализации. Дружба. Равенство. И есть другой момент, когда кто-то меня постоянно спрашивает, и я чувствую вдохновение говорить этому человеку, поскольку он принимает старшинство. Это так устанавливается. Формально это установить невозможно. Еще потому, что эти вещи, они могут быть смешаны. Например, старшинство, оно может смешиваться с различными отношениями. Например, могут быть старшинство с примесью дружбы, равенства. Так должно быть также, кстати, это очень важный момент. Старшинство и младшинство – это не что-то вечное. Это находится тоже в движении развития. Если старшие, они остаются неприступными к младшим долгое время, то отношения будут деградировать. То есть необходимо допускать примес сакхи, дружбы. Постепенно больше, больше, больше. Даже между гуру и учеником должна развиваться сакья со временем. Не просто дасья такая, знаете, как вот в начале человек, он просто дасья, он не знает, что делать. Просто то, что ему скажут, то и делает. Но примешивается сакья. В Писании говорится, что это должны быть дружеские отношения с гуру на основе служения. Чувства должны быть такие. Близкими, очень близкими чувства должны быть отношения, дружеские именно. И гуру, он всегда ведет себя как друг по отношению к ученику, а ученик, конечно, не должен быть фамильярным, понятно, но чувства должны быть именно такие дружеские, близкие. Так отношения, они наполняются нектаром, старшие и младшие, они всегда с примесью, с развитием сакхи, дружбы. Значит, есть дружба с оттенком покровительства, чуть-чуть старше человек, близкие, очень близкие, но и все же есть какое-то преимущество с оттенком покровительства. Есть дружба с оттенком служения также. Есть тонкость еще в этом. Это все определяется естественным образом в общении, когда присутствует любовь. Сразу устанавливается этот принцип. Когда еще присутствует зависть, нужно время. Тут преданные будут спорить, а он старше или не старше, у него недостаток, я вижу, и не могу принять его как старшего. То есть они не могут принимать личность. Они могут принимать только нектар. Не личность, а нектар от личности хотят принимать. То есть саму личность не принимают еще, не знают, как это делать, как общаться, если есть недостаток в старшем, например. Такова психология обычных людей, поэтому Господь Читания, он говорил об этом, что саньяси, если он совершит один маленький проступок, люди на это с отвращением посмотрят и отвергнут его полностью. Он сказал это Санатане Госвами, когда он пришел к нему в дорогом шерстяном одеяле. Как нищий, но в дорогом шерстяном одеяле. Он посмотрел на это одеяло. И Санатана Госвами понял, что за взгляд это был. И обычные люди склонны отвергать, имея в виде какой-то недостаток, отвергать все полностью. Но преданные не должны так вести себя. Тогда мы все друг от друга отвернемся со временем, в виде недостатки, которые всегда при нас есть. Мы должны учиться общаться с хорошими качествами, пытаясь терпеть недостатки и избегать этих столкновений. Это называется культура, культура общения. То есть не беспокоить никого. Кто-то раздражительный, кто-то позорительный, кто-то такой, кто-то другой. Мы должны знать друг друга хорошо. Не хлопать дверью, например, когда вот кого-то это раздражает, Прабхупада говорит, что это звук разрывает мне сердце, например. Кого-то раздражает, когда мы сидим рядом и чавкаем громко, например. То есть какой-то этикет, просто правила, и мы их изучаем, чтобы не быть причиной беспокойства, ни для кого. Это сознание очень чувствительное должно быть. Это этикет. И постепенно это очищается больше и больше, и преданные они становятся более нектарными с возрастом, они ценят друг друга лучше. Если вы уже в движении 20-30 лет, и вы видите, что ваш духовный брат, один, два или три, их немного, может быть, останется через это время, активными очень, они продолжают активное служение, вы этого очень цените. Вы просто поклоняетесь такому человеку, хотя это ваш брат. Эти ценности, они увеличиваются, на самом деле, преданного служения. Нужно дать возможность продолжать преданное служение друг другу, не беспокоиться о недостатках. И с течением времени мы увидим, сколько будет нектара, сколько любви проявится. Это уже есть у нас потенциально. Просто мы ждем, когда же это проявится. Ну, мы платим всей жизнью ради этого. Не несколькими годами. Бесстрашие? Если человек так действительно думает, Кришна защитит его. Если так действительно думает. То есть разум, трансцендентный разум это называется. Но, конечно, он может быть и в невежестве. Но Кришна же видит, что человек полагается на него, хотя и в невежестве. Когда мы начинали, мы были все такими. Мы были именно бесшабашными. Мы были готовы куда угодно, в тюрьму, куда угодно. И делали тоже, любые акции предпринимали. Самые опасные акции. Чуть ли не террористический акт вообще выглядело это. Правда? Как мы делали программы, сейчас расскажу. Один преданный, он переодевался в костюм и шел по предприятиям. И выяснялось, что вот в этой организации будет партийное собрание. И он говорит, что после партийного собрания мы можем провести программу о культуре Индии. Он не говорил ничего о сознании Кришны, ни о киртане, ни о проповеди. Он просто находил привлекательные моменты. Индия, и она привлекательна. Мы покажем там что-то, расскажем интересное у нас. Вот люди там есть опытные, знающие какую-то там науку. Но он увлекал людей чем-то мирским. Но они партийные люди, соглашались. И вот там партсобрание идет. И мы приходим, нас встречает секретарь там кто-нибудь из уполномоченных для того, чтобы нас проводить в комнату, чтобы потом проводить в зал. Он видит, что нас пришло 10 человек. Не один какой-то лектор, как обещалось, 10 человек. А это что, все с вами? Ассистенты, да. То есть у нас особая лекция будет, нужны ассистенты. Нужно 10 человек ассистентов. Ну, интересно, ну ладно, хорошо, раз так, уже перед фактом. Нам нужна комната, чтобы переодеться. Вы что, переодеваться будете? Ну да, мы же о культуре будем говорить. Мы переоденемся, у нас культурная одежда есть. Ну ладно, ну хорошо. И они уже настораживались, конечно, но уже все, пришли люди. А это что? Барабан. А зачем барабан? А мы будем петь. Ну интересно. Ну ладно, делайте, что хотите. Я пошла вообще. В общем, когда закончится, ходите сами, я не знаю. Они уже боялись просто. А там весь партсостав, представьте себе. И мы переоделись в тхоти. И в то время мы не очень выглядели красиво в тхоте, потому что тхоти были очень короткие. Это были какие-то сшитые простыни. И ноги голые, они в резиновых тапочках, в банных при этом. Сверху была какая-нибудь рубашка обычная. Это нужно было посмотреть вообще на этот внешний вид. Кто во что гораздо, конечно. Один преданный, знаете, выступал в какой одежде? В кальсонах. Не в рубашке на выпуск. При этом всех предупредили. Сейчас мы покажем одежду преданного. Вышел этот человек, снял с себя всю верхнюю одежду, вышел в кальсонах. В рубашке на выпуск босиком. То есть в то время, знаете, такие еще представления были. Немножко странные, не очень ведические. Но Тхоти мы уже как-то умели одевать. И выходили на сцену как? На сцену, ну как, нужно через зал пройти. Мы знали, что если нас сейчас увидят, сразу откажутся. Потом мы делали так. Мы за дверьми ждали с барабаном, наготове уже переодетые. И говорили, как только дверь открывается, не давайте им выйти. Вперед туда все, 10 человек. Навстречу и на сцену. Такое было задание. Это был как террористический акт, буквально. Настроение было такое. И мы ждали там, ну все, все, дорогие, все, мы заканчиваем, хватит, отложим на завтра, на послезавтра, все, сейчас у нас культурная программа, да хватит, мы уже устали, никакой культурной программы, дверь открывается, не на выход. И тут мы, навстречу с барабаном, прямо навстречу этой толпе, вот давление оказываем, их обратно вталкиваем в зал, представьте себе. В это время, пока мы их толкаем, лидер бежит на сцену, начинает киртан. Это нужно было посмотреть. И в шоке все вообще, никто никуда не уходит, конечно, все думают, что это такое? Все садятся, и там главный начальник, там, ну, представьте, партийные люди. И кто-то кричит, остановите что-то, а другой говорит, подожди, давай посмотрим, давай разберемся. Давай интересно посмотрим, кто такие вообще. И вот этот интерес побеждал, и мы проводили киртан на полчаса. Сумасшедший, знаете, такой, с битьем барабана, с топанием ног, такой, знаете, активный. Они просто так смотрели, они слабели. Все их коммунистическое сознание выветрилось за это время. Мы выглядели как какая-то партия диссидентов, что-то такое, знаете, очень агрессивное настроение было. И после киртана молчание было. И выходил главный, говорил, внимание, нужно всем повторять, Харе Кришна, Харе Кришна. И будете счастливы. Такая группа захвата. Будете счастливы. Что-то это в таком духе было. И вот мы делали, это бесшабасность, знаете, мы полагались на Кришну. И иногда мы удивлялись, после таких киртанов люди хлопали нам в ладоши, потом весь зал в восторге был. Здорово, молодцы. После лекции нормально, книги нормально, еще киртан, давай. Это явно была поддержка Кришны, потому что то, что мы делали, это было трудно принять на самом деле. Партийным людям точно. Даже культурным людям там не так просто было разобраться в этом. И мы, проповедь была простая. Нужно соблюдать 4 регулирующих принципа. Сразу же мы говорили. Мясо, рыба, яйца. И люди, они слабели с каждым словом. Они видели какие-то аскеты, какую-то опасную группу, какую-то секту, знаете, настроенную на такую аскезу, на такое самоистязание. Ради чего? Какая у них цель? А не хотите, живите как животные. Вот так вот. Все очень просто было. Прямо в лицо партийным людям. С положением, знаете, такие вот уважаемые. Не хотите, живите как животные. Вот так вот. А не хотите как животные, покупайте книги. Ну, как это можно назвать? Это вот сейчас вы могли бы такое сделать? Это мы бы назвали чем-то опасным, каким-то провалом. Но мы только так и делали в то время. По-другому мы не знали, как распространять сознание Кришны. И Кришна защищал нас. Когда мы приехали в Майяпур, и мы увидели Угра, вот эту форму Нарисимхадева из колонны вышедшую. У всех было чувство, знаете, тогда были такие откровения удивительные. И все из России, кто подошли к этому божеству, все ощущали поддержку этого божества. Все узнали, Нарисимхадев, вот он защищает нас. Там, в России. Когда нас увидел первый саньяси, группу русских, саньяси увидели нас, остановились, стали смотреть на нас. Харе Кришна. Харе Кришна. Всех разглядывали. Русские преданные. Харе Кришна. А мы не понимали, в чем дело, что такое. Мы агрессивны всегда были. Всегда. Мы даже на улице на Удыпы выходили агрессивно петь киртан. А там не нужно это. Там люди, они падают на землю, касаются стоп и прочее. Мы удивлялись, как же тут проповедовать тогда. Они сразу все принимают. Мы же обычно привыкли, знаете, так проповедовать. И они, Харе Кришна, вы все дети Прохлада Махараджа. Мы думаем, да ну пустяки, ерунда, ну что там. Просто коммунистическая партия, это же ерунда для нас. Ну такое у нас было настроение, бесшабашное абсолютно. Позже нам говорили, это было очень опасно, вы могли все поплатиться жизнью на самом деле. Ну, конечно, там было вмешательство уже, и как-то что-то стало происходить, но всем грозила большая проблема, на самом деле, все уже. КГБ уже знало лично, каждый просто выстрелил уже главного, последнего главного. Последнюю точку хотели поставить, и все, все было бы кончено. Они не могли понять, кто же главный, вот это их запутало. Потому что все были главными. А нам говорили так, старшие, вы не лезьте вперед, сначала мы сядем, потом вы. А вы подготовите новых, вы сядете, другие будут проповедовать, и так, парампара пойдет. Все, мы приняли, вот так, мы все в тюрьму. Я уже медитировал на нары, я уже представлял, как я буду жить, проповедовать, все, у меня воображение, все было уже готово. Я уже принял это. И вдруг выпускают преданных из тюрьмы. Все очень удивились, вот это, да, какие перемены. Выпустили просто раньше срока, отпустили его, добились освобождения. Из психушки еще одного выпустили, всех отпускают. Хотя вот наше поведение, мы понимаем, сейчас я понимаю, власти были очень встревожены нашим поведением. Довольно было, вот эта бесшабастность была как бы. Сейчас, может быть, мы слишком мягкие, чересчур уже не хотим ничего нарушать. Но тогда мы не считались ни с чем, потому что регистрации не было, мы были, у меня закон был, терять было нечего. И те времена я сейчас, я сильно вспоминаю на самом деле, потому что дух проповеди был очень сильный. И мы видели, как проповедь проламывает вот эту систему, даже таким путем, прямым, представьте, противозаконным, она проламывала все это, сознание Кришны. Поэтому вот эта вера, а у старых преданных она сохранилась в проповедь. Ну, те, кто вот когда-то это делал и до сих пор это делают, конечно. Это очень поддерживает то вот прошлое, та прошлая память. Весь гарнизон города, милиция, собрались брать нас. 200 преданных, это было огромное количество по тем временам, со всего СССР приехали в Петербург на встречу с Прабхупадой с вами, вышли на Харинаму. Это была Харинама самая сумасшедшая в мире. Мы ими организовывали, никто строем не ходил, толпа бежала просто, знаете, прямо по улице, по Невскому проспекту, по тротуару, все запомнил, движение все остановилось, троллейбусы, такси, автобусы, все. Народ перемешался прямо на всем проспекте, тысячи людей скопилось мгновенно там. Такая шумиха. Окна все подкрывали со всех домов, люди повысовывались. И мы с такими глазами пели Хари Кришна. И шли к Казанскому собору, и там вот это вот арки, знаете, такой красивый, вот мы заполнили это место на ступеньках, а люди все это пространство внизу. Все, и через 10-15 минут мгновенно весь гарнизон города милиции по тревоге туда что-то происходит, какое-то чрезвычайное происшествие на Невском проспекте. Там было 200 милиционеров, 200 преданных, как потом сказать. Армия целая милиционеров была. И что вы думаете, у нас страха ни в одном глазу? Потому что в каждой колонии нарисим Хадев. А там этих колонн, знаете, у Казанского собора, видимо, невидимо. Бояться нечего. И вот это наши бесстрашие, знаете, они просто были в ужасе от нас. Милиция, они отцепили нас вот так за руки. Они отцепили все это пространство вот так. Мы были отцеплены, чтобы никто никуда не убежал. И их руки тряслись у всех просто. У них была форма, у них были пистолеты, у них были генералы там, то есть полковник приехал. И все они дрожали от страха, глядя на нас. А мы их благословляли. Ничего не бойтесь. Гору примазали. И он приехал, полковник на Черной Волге, и видно, он в сильном напряжении, что там такое скопление людей, и они думают, что когда чувствуют опасность сильно. Что те люди готовы на все, смотрите, они ничего не боятся вообще, даже без оружия. И он так фуражку на лоб. Скулы так стянул, знаете, кобуру проверил и пошел вперед, первый, что он лидер. И за ним уже вся цепочка милиционеров. Вся эта за ним уже пошла. Страх мы навели там страшный на весь город. А люди нас не боялись, при этом, что интересно было, люди совершенно не боялись. Они им нравилось так посмеяться в этих, хоть странных по колено, голые ноги такие, там ботинки огромные. И танцуют, поют. Счастливые такие, знаете, как у себя дома там. Милиции не боятся, и все ждут развития событий. Очень интересно, знаете, там людей больше. И вот полковник этот идет вперед. И прямо вот здесь передо мной выходит в центре и громко кричит: «Стоп! Остановитесь! Прекратите петь! Кто главный?» Их всегда главный интересовал. И все как сговорились. Я хором. Что все так и считали себя главным в то время. Мы честно признались в этом. И он так растерялся, знаете, он не был готов к этому. У него даже фуражка на бок сбилась, знаете, как-то косел сразу, потерял какую-то свою уверенность. Столько главных, все главные, и так искренне говорят об этом, что в одну секунду все отреагировали. И он не знал, что делать дальше. Я помню, мне стало так жалко его. Я подошел, чтобы гладить его по плечу, представьте, я полковника милиции, какого-то главного там этого всего гарнизона. Я говорю, не переживайте, да мы скоро уйдем, попадем и уйдем, не беспокойтесь. Он так на меня смотрел жалобно, говорит, да, уходите, пожалуйста, уходите. Это было настолько удивительно. Пожилую женщину тоже схватили в Москве, Ягья ее звали. Мы тебя в тюрьму посадим. Она говорит, хорошо, аскеза. Мы тебе язык отрежем. Буду в уме повторять. Да тебя там убьют в тюрьме. Но я снова рожусь, займусь преданным служением. Фанатики, что с ними делать вообще с фанатиками? Вот такая была проповедь, совершенно бесшабашная. Не было знаний, была решимость. А что было оставалось делать? Никого не пускали в Россию. И нам нужно, мы сказали нам, проповедуйте. А что делать? Проповедуйте. Против закона, а что делать? Проповедуйте. Нет такого закона, чтобы запрещали есть мясо, рыбу, яйца и все остальное. Или повторять Хари Кришну. Вот такого закона нет, повторяйте, делайте, проповедуйте. Сейчас, конечно, другая тактика. Мы не пытаемся здесь поднимать такой шум без причины. Но Прабхупада хотел, чтобы проповедь была прямая. Тут нужно некоторое бесстрашие, некоторая агрессивность, также элементы. Но они должны быть культивированы хорошо. Харинама не разрешают проводить в городе. Господь Читания сказал, что там, где противодействует воспеванию святого имени, там святое имя станет сильнее. Как раз об этом говорил. Его движение революционно. Я не знаю, что вы предпримете, какую революцию здесь. То есть нужно все разумно делать, понятно. Вот. Но мы не должны мириться с этим долгое время. В Алма-Ате они продолжают и продолжают и продолжают. Там тоже нельзя петь харинамы на улице. Они выходят в парк, и им садятся, все равно поют. Однажды, когда мы вышли просто фотографироваться на центральную площадь в Алма-Ате, там красивое место, мы хотели сфотографироваться в вайшнавской одежде, все выехали туда с Говинда Махараджем, и милиция сразу же окружила нас. Они испугались, что будет какая-то акция. Сказали, нет, просто фотография, фото. Все в порядке, так приучали потихоньку, немного. То есть какой-то разум. Сейчас уже говорят, переговоры ведут второй год о Радхаятре, как-то уже склоняются больше и больше, потому что праздник проводит Радхаятру. Скорее всего, на будущий год будет праздник Радхаятры, в этом еще не было. Но фестивали потрясающе проходят на ферме. Приезжают из консульства, из индийского. То есть это уже в центре внимания, как бы ферма попадает больше и больше. Власти знают хорошо. Были проблемы, а сейчас уже все препятствия разрушены там. Хотели даже выселить там без прописки преданных, но сейчас все наладили, даже еще лучше стало. Любого могут прописать теперь. Все наоборот, видите. То есть какая-то все равно идет атака, какая-то идет война все равно в таком как бы ключе цивилизованном, разумном. Что мы не должны просто мириться с ситуацией, мы должны работать в этом направлении все равно, добиваться постепенно этого. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. В нарте мы должны знать, что это все ложное эго. Что ложное эго должно поглотить все это и успокоиться, отодвинуться в сторону. Это продукты ложного эго. И Господь Шрила с легкостью все это просто выпил, лишил всех этих недостатков Вселенную. То есть нельзя расширять ложное эго, нельзя культивировать его, нельзя трансформировать все это в ложное эго, все то, что мы делаем. Поэтому говорится, стань садовником, вырывай все эти вещи, оставь только бхакти росток и культивируй. И в конце концов, в какой-то момент человек просто увидит изображение Кришны, или он может увидеть божество в храме, или он может увидеть даршин внутри сердца, но в какое-то мгновение он просто становится чистым преданным. Этот процесс необратимый. Постепенно очищение от анарх, но преданность становится сразу, потому что это его природа. Это природа, здесь не нужно времени. Прабхупада сказал, чтобы стать чистым преданным, времени не нужно. Время нужно, чтобы просто очиститься от анарх. А природа уже есть, она уже существует, она вечная. Она проявит себя незамедлительно, когда будут все для этого необходимые условия. И четверо кумаров, они видят форму, но не только, они чувствуют запах со стоп этого божества Нараяны. Листья тулоси пахнут. Листья тулоси предлагаются постоянно. Все поклоняются листьями тулоси на районе. Шилограммы шире в форме на районе. Обязательно всем божествам листья тулоси. Без тулоси он не принимает подношения, говорится. Он очень любит это тулоси. Поэтому всегда его стопы не только, он весь в бутонах, тулоси, манджари, весь покрытый буквально. Как они держатся, не спрашивайте. У Нараяны какое-то есть притяжение, очевидно. Какая-то особая энергия. Бхакти называется, наверное. И это притягивает. Тулоси, они просто украшают его тело. И драгоценности иногда просто на теле находятся. Весь может быть осыпан украшениями. То есть он иногда выглядит очень-очень необычным образом. Как змея выглядит очень красиво, знаете, вот эти вот есть такие змеи, какой-то узор такой естественный у них на... Вот иногда он в таких узорах украшений и цветах. И непонятно, как это происходит. И его движение при этом, и все остальное приобретает уже новые оттенки. Это удивительно. Форма Кришны, но удивительно, потому что руки напоминают змей больших. Они не такие угловатые, как у нас, как этот подъемный кран, знаете, когда двигается. Вот это руки человеческие обычно, где кости. Но у него, говорится, подобные змеям, там нет костной системы. И очень пластичные, грациозные движения, удивительно, они завораживающие. Вот Нараяна вышел, стал двигаться, разговаривать с ними, весь покрытый украшениями, листьями тулоси. И они почувствовали запах. Запах тулоси со стоп Нараяны. И вот это изменило их умы мгновенно. Они даже не могли двигаться потом. Они смотрели, не мигая на его форму, и остановилась вся их жизнедеятельность полностью. Полностью остановилась, они просто зафиксировались. Это высочайшая медитация, которую не могли достичь в материальном мире. Даже на Брахман, что в Гите Кришна говорит, это трудно очень медитировать на Брахман, очень трудно достичь успеха, медитировать на что-то безличное, бесформенное, это сложно, нужно, большие усилия требуются, чтобы держать ум на Брахмане. Но на форме Кришны не нужно таких усилий, когда сердце чисто. Итак, если мы не можем долго созерцать внутри себя форму Кришны, какие-то материальные образы, они вмешиваются, просто нужно, это говорит о том, что есть анартхи, есть желание и... Мы должны очищать сердце, должны думать об этом. Есть признаки. Во время джапы также могут приходить материальные ощущения или желания, или похотливые мысли. Тоже это говорит о том, что сердце нечистое, что мы еще воспеваемся оскорблениями. И избегать оскорблений означает гнать эти желания из сердца. Из ума, когда мы воспеваем мантру, во всяком случае, необходимо это практиковать серьезно. Если приходят какие-то мысли, гнать их нужно палкой оттуда. Бхактистан Сарасвати говорил палкой или башмаком. 100 раз, утром 100 раз, вечером. Имеется в виду, нужно выгонять материальные желания. Они приходят и окрашивают ум в какие-то впечатления и ощущения. И эти ощущения материальные, они раз абхасы, они не сочетаются с духовными. Если повторять в таком качестве, то и философия станет тоже вся раз абхаса. Если преданный знает науку араси, он никогда не ошибается. В этом есть совершенство. Наука араси – это высшее совершенство. Если мы знаем свои взаимоотношения с Богом, то больше нет никакого бана вокруг нас. Это невозможно войти в заблуждение. Прабхупада говорит, я не ученый, но я могу поспорить с учеными. Я не получал такого образования, не академический ученый, но я спорю с учеными. И я побеждаю этих ученых. Откуда это все? Я знаю Кришну, он говорит. Потому что я знаю Кришну, могу поспорить, могу сразу найти недостатки, их несовершенства. А они не могут это сделать. Вот как наука, раса, наука о расе. И малейший раса абхаса, мы сразу можем почувствовать, это знаю, настоящий вкус расы. Мы скажем, нет, ложь. Ну-ка, скажите вашу концепцию. Да я слышу раса абхасу, вы говорите, нет, это ложь. Я не философ, но я знаю, это ложь. Так не может быть. В соответствии с наукой расы такого не бывает. Прабхупаде принесли ягоду, черника, голубика. В Индии не знают такой ягоды. Не знаю, может, в Гималае где-то она есть, но мы не видели даже в Гималаях такой ягоды. Но в России ее много. И на Западе тоже принесли и сказали, Прабхупада, вот эту ягоду можно есть? Он взял, положил в рот. Да, можно. Все очень просто. Наука о расе. Все становится ясным сразу, положив на язык. Это сознание Кришны. Его именно так получают. Просто положив на язык, как мед нужно открыть, положить на язык, и все, все будет ясно. И когда мы получаем этот нектар расы, то все остальное мы уже соизмеряем с ним. Называется парикшит. Сознание парикшит. Ищущий, испытывающий. Преданный все испытывает на сознании Кришны. Это значит наука о расе. Он уже выше обмана, выше несовершенства такой человек. То есть чувства считаются совершенными, если не в связи с Богом. Но связь с Богом – это бхакти. Связь с Богом – это чистое совершенство. Это не просто какая-то связь, как медитационная йога или что-то искусственное, какое-то напряжение связь. Нет. Связь с Богом, когда чувства, они привязаны к Верховной Личности Бога, к Его играм, форме и качествам – это связь. Связь только бхакти имеется в виду. только бхакти. Связь означает, что помимо моей воли чувства стремятся туда. Вот она связь. Так же, как Арджуна говорит, помимо моей воли сила заставляет меня совершать грех какая-то. Это извращенная раса, вожделение называется. То чистая раса, она более могущна, чем вожделение. Таким образом, гопи, они не могут перестать говорить о Кришне. Хотя даже доставляет им большую боль, это разлука и обида, они чувствуют, он же бросил их. Как, их природа женская, и они, мы говорит, доверяли, мы же простые женщины, мы доверяли, естественно, ему. Что, мы просто деревенские женщины обычные, вы не образованные даже. Нас легко можно обмануть, ввести в заблуждение, и он воспользовался этим. Он нас так связал своей любовью, он такие обещания давал, такие слова нам говорил, и теперь он уехал, просто его нет. И это очень больно сознание, болезненное. Как женщины, они так говорят, но они, конечно, велики преданные, это не просто женщины, нет. Это душа, имеющая, обладающая форму уже гопи. Но, как это женская природа, они говорят, это похоже на женщин. Они говорят, что хорошо, хорошо, раз он забыл о нас, почему мы не можем забыть о нем? Они так рассуждают, так вроде логично. Он же забыл о нас, ну и мы тоже забудем о нем. Но немного попытавшись, они говорят, это невозможно для нас. Мы бы рады, но это невозможно для нас, на самом деле, забыть о нем. Поэтому Радхарани говорит, шмель, спроси его, он все-таки приедет сюда когда-нибудь? Все-таки мы ждем его. Все-таки мы не можем жить без него. Мы его частички неотъемлемы, он должен знать об этом. Напомни ему, пожалуйста. Он увлекся там в Двараке или в Матхуре. Там красивые женщины, городские, конечно. Не то, что мы деревенские. Там он сейчас в богатстве и все остальное. Сейчас он царем будет. И это очень трогательные вещи. И так происходит. Это называется связь с Богом. Вот она. Она не разрывается ни при каких обстоятельствах. Даже в состоянии разлуки она еще становится сильнее, она увеличивается. Это желание быть с Богом, оно еще увеличивается сильнее. И Кришна, он очень искусен в этом. Привязывать живые существа к себе. Это называется лила. Лила с единственной целью совершается, чтобы эта связь, она стала крепче. Стала еще крепче. Этому конца не существует. Это великая-великая наука, говорится, взаимоотношения с Богом, начав которую невозможно остановиться, и человек никогда не вернется в этот мир больше. В мир искаженной расы, искаженных отношений, временных, полных страдания. И Чедр-кумаров не попали на Вайкунтху, они должны были вернуться в материальный мир, но они становятся великими проповедниками бхакти. Смысл в этом. То есть преданный, достигший преданного служения, другой цели не имеет в жизни. Невозможно. Он не может быть удовлетворен ни на семейной платформе, ни на национальной платформе, ни на экономической платформе, ни на психологической платформе. Никакая материальная платформа, она не доставляет ему радости. Нет, если она не связана с Богом. Поэтому связь с Богом этих материальных наук называется проповедью. Может быть, о психологии, о семье, о детях, о работе, но как? В связи с Богом. Карма-йога, гьяна-йога и прочие. Так написано, так. Они называются научным образом. Но проповедовать мы должны это с позиции бхакти, естественным образом. То есть иногда мы преподносим это как науку, как сложный философский трактат. Да, это тоже нужно сделать, показать, насколько это научно. Но настоящая проповедь, она должна из сердца в сердце происходить, от личности к личности, от человека к человеку. Настоящая проповедь, когда мы устанавливаем этот контакт с бхакти, с людьми, в личных отношениях. Да, тут тоже есть философия, тоже есть знания. И знание помогает нам установить этот правильный контакт, правильный, не искаженный, не расабхаса. Если даже мы имеем этот вкус, расу, то люди не имеют, им нужна философия, чтобы правильно обращаться к Богу. И мы должны знать, как говорить, что мы слуги Бога, и люди должны приходить к Богу в сознание слуги стараться. Не с какими-то другими настроениями. То есть это называется уже проповедью. Но проповедуем мы бхакти, высшая бхакти, это према бхакти или расов, наука о расе, о расах. Прабхупада написал эту книгу «Нектар преданности» для этой цели, чтобы преданные изучали расу. Сказал, это очень важная книга для преданных, она поможет. Поможет, он боялся, он, конечно, остерегался, чтобы преданные не стали сахаджиями и не вошли в расабхасу, поэтому там есть все эти темы, они очень научно описаны. Как это культивировать, должным образом нужно. И главный момент, он выделяется ачарьями, как Нарада Муни, он встречает Друва Махараджа в лесу, в тот момент, когда он уходит с решимостью увидеть Бога и попросить у него царства. И Нарада Муни, он обращается к нему. Ты можешь очень просто достичь умиротворения, ребенок. Если последуешь просто трем правилам, и ты станешь полностью умиротворенный и счастливый. Просто обрадуйся, когда видишь старшего в знании. Подружись с равным, помогай младшему. Эта формула, она очень сжатая, эта формула. Но она работает, она заполняет все луги нашего существования на самом деле, на все проникающие наставления. Очень важное наставление это. Мы называем вашнавским этикетом. И применить его необходимо для проповеди именно в сознании Кришны. И он говорит, ты можешь стать таким, и все, ты будешь счастливым. Не беспокойся ни о чем. Ты никогда не потерпишь неудачу, если вот это правило примешь в жизни. Наука взаимоотношений, должен так уметь общаться. Обрадуйся, когда видишь старшего, подружись с равным и помогай младшему, который также будет рад увидеть тебя. Вот так развивается бхакти, вот она. Вот этот принцип. Бхакти не будет развиваться, просто не будем смотреть на божества, но не будем правильно общаться с преданными, где параматма присутствует в каждом сердце. Так говорится в Бхагаватам. И таким образом бхакти, она вырастает. Бхактюн Такур приводит цитату из 11-й песни Бхагаватам, где Господь говорит об этом, что когда преданные сотрудничают друг с другом и правильно общаются, вот тогда он чувствует удовлетворение и посылает милость, благословение. Вот в таком случае. Потому что он говорит, не тот преданный, кто мне предан, кто предан моим преданным. Вот это его вкусы. Он очень любит, когда преданные общаются правильным образом. Это же все его частички, все его дети. Не так, что у нас только личные взаимоотношения с Богом. И также бхакти, она не может прийти просто, если мы изучаем книги, так говорится в Писаниях. Даже эзотерические книги, даже очень возвышенные книги. Все равно нет. Бхакти приходит только из воспевания святого имени. Никаким другим путем в Кали-югу невозможно получить бхакти. А святое имя нужно услышать из чистого сердца. Поэтому мы опять говорим о взаимоотношениях. Взаимоотношения. Бхакти – это взаимоотношения, это наука взаимоотношений. Когда она утрачивается, люди становятся имперсоналистами. И что происходит? Прабхупада видит в Индии, вот курящий мужчина прошел. Очень давно, он даже заметил, в Калькутте курящий мужчина прошел. Такого не было раньше. А вот одинокая женщина по улице идет. Тоже не было этого раньше в Индии. Что же произошло? Что нужно пропаганду против курения, может быть, рекламу развесить? Так делают. Нет, это не поможет. Прабхупада стал проповедовать. Бог – это личность. У него есть чувство. Какое отношение это имеет к курению? Но прямое отношение имеет к этим недостаткам. Люди становятся имперсоналистами, поэтому не различают. Они говорят, какая разница? Нет различия, все едино. Так сказал Вивекананда, когда мы предложили кусок мяса в Америке. Но кто-то сказал, нет, не предлагайте мясо, он индус, он вегетарианец должно быть. Нет, сказал, не услышал. Почему бы нет, все едино. Вот его философия. И Прабхупада понимал, вот курящий мужчина, одинокие женщины, майявада. Имперсонализм распространяется. Вот причина всему. И в конечном итоге они забывают Бога совсем, вообще, и становятся атеистами. А потом даже атеистами не становятся. Они просто живут как животные. Потому что атеизм – это наука. Атеизм означает, что я слежу, что там происходит в религиозном мире, и отвечаю, аргументирую, доказываю, спорю, развиваю какую-то науку и знания. Это стимул. Почему в Советском Союзе, в бывшем, такое было развитие? Это атеизм. Атеизм дает сильный толчок, пока он есть. Но для этого должна быть сильная религия. Тогда они соперничают и развивают друг друга. Но когда атеизм устанавливается, и Бога уже точно нет, наука уходит, тогда нечего доказывать. Она не нужна больше. И люди превращаются просто в животных, потому что Бога нет, значит, все можно. Всем руководит только желание. И Прабхупада видел, что вот она главная проблема. Даже в Индии люди стали просто безбожниками, а они стали имперсоналистами. И они больше не ищут личность Бога. Поэтому они просто подражают Западу. Они становятся как западные люди. При этом они что-то говорят о трансцендентном. Итак, четверо кумаров, они увидели форму личности Бога, и они стали проповедниками, не стали говорить об этом. Они говорили праведным царям, например, Махараджа Притху получал наставление от них. Удивительные силы наставления, где они описывали ему различие материи и духа. С очень высокого уровня говорили четыре кумара. В Бхагаватам записывается. И они путешествуют по вселенной, подобно Нарада Муни, они тоже, они не имеют каких-то ограничений. Их тела практически духовные. И так, с тех пор, когда Господь Нараяна благословил их, они стали проповедниками. Это и есть благословение Господа. что человек стремится передавать это послание, и так он видит, что он приближается к Богу, это путь, дорога к Богу. И мы должны знать, что мы встали на эту дорогу. И эта дорога нам должна быть. Мы должны очень ценить этот путь, потому что это окончается там, в сознании Кришны, в полном сознании Кришны. И даже эта дорога выглядит иногда не очень хорошей, все равно это путь, мы должны пройти его. Даже если какие-то ухабы есть, встряски иногда бывают. И иногда мы встречаем какие-то неблагоприятные вещи на этой дороге. Нет, все равно это путь. И путь, который приводит к Богу, и мы ценим его. Потому что в конце нас ждет Верховная Личность Бога на этом пути. Дорога не всегда будет гладкая. И хотя один ачарья сказал, что если вы встали на путь бхакти, действительно, если вы все делаете так, как правильно практикуете, то вы можете глаза закрыть и бежать бегом. И вы не упадете. Сказал, это безопасный путь, самый безопасный путь. Если встать на путь бхакти. Но нужно забыть о карме и гьяне в этом случае. Как только карма и гьяна, уже ухабы, глаза нужно открывать. Нужно изучать, различать, обходить что-то, продвигаться дальше. Один ученик Прабхупады, у меня столько ко мне преткновений, у меня столько препятствий на духовном пути, на каждом шагу я встречаю проблемы. Моя жизнь очень трудна в духовной жизни, в духовной практике. Прабхупада сказал, я твой гуру. И я одним пинком могу разбить все твои препятствия, если ты последуешь моим наставлениям. И есть внешнее наставление, есть, конечно же, внутреннее настроение. Внутреннее настроение, оно важнее. Внешние наставления даются для того, чтобы проникнуть в внутренний смысл духовного учителя, в его природу духовную, в его духовное желание служить Богу и своему духовному учителю. И мы постепенно видим, что это очень сокровенные, глубинные желания. Соприкасаясь с ними, мы очень быстро очищаемся. Что мой гуру Махарадж, океан милости, мы говорим, океан сострадания, это чистый преданный, такая любящая душа, как он служит своему духовному учителю, как он себя отдает преданному служению. Сколько он делает для движения Прабхупады, для своего духовного учителя. Он полностью жертвует собой. И мы проникаем в этот смысл постепенно. И как? Это влияет на нас. Мы думаем, нужно стать таким же. По меньшей мере, хотя бы маленькой частичкой такой стать. И вот это уже внутренний смысл этих наставлений. И не так, что гуру должен надавить на все органы чувств, чтобы мы поняли. Нет, есть внутреннее. Внутренняя глубокая внутренняя энергия, она открывает эти отношения гуру-ученик. Не открывает нажим какой-то внешний. Нажим – это дисциплина, и к нему можно приучить, но открывает не этот смысл, открывает принятие этих наставлений в сердце. Итак, здесь все поменялось ролями, видите. Джай-Виджай стали демонами, Чатуркумаров стали преданными. Жители Вайкунтхи стали демонами, а жители материального мира стали преданными. Так бывает, видите. Между этим большой разницы нет для Господа. И то, и другое служит ему. Поэтому для Джая Виджая это тоже было игрой. Это была лила. Потому что на самом деле они занимали самое высокое положение в материальном мире. У них не было проблем никаких. В материальном отношении никаких проблем не было. В духовном тоже не думали о Кришне постоянно. Но несколько изменили настроение просто. По воле Всевышнего. Они получили демонические формы. Они могли только думать с ненавистью о Боге. И думали постоянно, поскольку ненавидели его всей душой. От любви до ненависти один шаг, видите. И когда они погибают, они снова останавливаются в своем положении. Снова преданными. И они помнят это хорошо причем. Как это все было. Думает, да, это просто какое-то наваждение, такая сила иллюзии. Всевышний удивительный. Мы только что такую роль играли. Иногда даже не могут из роли выйти там. Так они шутят друг с другом. Где-то это описывается. Это, по-моему, тоже о Гоп-Кумаре это говорится. Так, такое интересное общение. Что там, здесь как спектакль, а там за кулисами они уже переодеты, и там уже другие отношения. Это очень любопытно. Большой театр, материальный мир. Хари Кришна.